Здравствуйте, говорит Радио Свобода. Это Сергей Медведев, программа «Археология». Программа, в которой мы осуществляем раскопки российского сознания. И вот это самое российское сознание наблюдал я, ну, как и все мы, вот сейчас на прошедшие праздники. Я, в том числе, часть этих праздников провел в аэропортах, как и большая часть наших сограждан, вылетая на каникулы и прилетая с них. И вот, вы знаете, интересное наблюдение в этом году, ну, конечно, праздничный юбилейный год, 70 лет Победы. Огромное количество людей с георгиевскими лентами летело из Москвы на такие очень европейские себе вполне направления: Барселона, Кипр, Испания. То есть, по-моему, треть или даже половина пассажиров радостно шла с георгиевскими лентами. Все это было бы очень хорошо, но вот у меня от этого возникает какой-то когнитивный диссонанс. Собственно, мне кажется, это повод поговорить о том каком-то устойчивом психологическом большинстве, которое сформировалось к маю 2015 года, которое, кстати, является серединой нынешнего третьего срока Владимира Путина. То есть, понимаете, здесь, мне кажется, связывается какой-то такой интересный узел. 70 лет победы, по-прежнему устойчиво высокие путинские рейтинги, 3 года вот этой инаугурации, кенгурации Владимира Путина, 3 года болотной. И вот я хочу поговорить о природе вот этого вот посткрымского путинского большинства, об этих 86%. Что это, миф или некая устойчивая социальная реальность? Нравится нам она или нет? А начал я, собственно, вот с этих вот майских каникул, потому что мне кажется, что сформировалась достаточно успешная группа, достаточно устойчивая, успешных и вполне адаптированных в новой реальности людей, которые идентифицируют себя с нынешней Россией и лично с Путиным. Я хочу назвать ее, так сказать, вслед Пелевину, Generation P, да, вот это вот поколение Путина. И вот об этом Generation P, образца мая 2015 года, я хотел бы поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это политолог Александр Кынев. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Это президент Фонда эффективной политики, директор Русского института Глеб Павловский. Добрый вечер, Глеб.
Добрый.
И доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства Екатерина Шульман.
Добрый день.
Ну вот я хотел бы сначала проблематизировать вот эту вот свою посылку. Вот существует ли вот то, вот я что сейчас описал, как вы считаете, существует ли вот это вот устойчивое психологическое посткрымское путинское большинство?
Вы его хотите привязать к какому-то возрасту? Потому что у вас в вашей вводной речи было, мне кажется, несколько смешаны две вещи. Политическая аффилиация и поколенческая.
Но тут и то, и другое. Мне кажется, что это достаточно устойчиво распределено во всех возрастах, но для меня очень важно вот это осознание, то, что вполне успешные, глобализированные люди там, с высшими, несколькими высшими образованиями очень устойчиво себя идентифицируют с этим большинством. Это могут быть и молодые люди, там, не знаю, 20-22-летние, это могут и 50-летние успешные там какие-нибудь доктора наук.
Сергей, мне кажется, здесь некоторые вещи, просто они как бы смешаны, и они так преподносят, на самом деле без доказательств. Но вот
да,
что касается тоже георгиевской ленточки, ну, мне бы хотелось посмотреть, скажем, данные, там, грубо говоря, какой-то социологии, мне, я желательно и количественный, и желательно качественный, о том, что для кого это значит, потому что это символ как бы он совсем разный для разных людей. И ленточка появилась не сегодня, и как раз часть из тех, кто, например, активно раньше ей пользовалась, да сейчас этого делать не по разным причинам перестает там, и так далее. Я тоже ездил на майские праздники, тоже прилетел вчера, я что-то не видел за свою поездку как раз. Я в том году видел людей больше, чем в этом. Это мои личные ощущения. Мне казалось, что раньше было больше. Вот я в основном по городу вижу георгиевские ленточки в основном на машинах, как бы, как правило, но на машинах в основном вот довольно своеобразных.
Но их стало больше, мне кажется, машины, они раньше были своеобразные.
А кто-то говорит, что их, наоборот, стало меньше. Понимаете, в чем проблема с отсутствием
я живу как бы на окраине.
Каждый видит
как бы,
свое.
Мне кажется, меньше. Поэтому это все вкусовщина, да, поэтому такие вещи надо мерить, потому что кому, ну, кто-то, как бы, там, грубо говоря, где-то оказался в то ненужное время, в ненужное месте. Вот.
Ну, давайте не про ленточку. У меня такая была точка отсчета. Вот это вот путинское большинство.
Ну,
которое...
я, например, ходил у меня в шапке с ленточкой. Я хорошо это помню. У меня есть даже фотография. Мне 6 лет. И парадокс стоит в том, что на шапке написано «Аврора», а ленточки георгиевские почему-то пришиты. Но это никого совершенно не волновало в те годы, в те мрачные годы. Это был как раз, значит, 6 лет, да, сразу после 20-го съезда КПСС. Вот. И дети
если
это
бы
вообще...
сейчас вышли бы в такой,
да,
в козырки,
бы
это было бы прекрасное
было
политическое
бы
высказывание.
Да, это было политическое высказывание. Я к чему говорю, что, несомненно, их было больше в каких-то... Они были в неожиданных форматах появлялись. Но я хочу сказать, что это было много раз такие вещи менялись. И... Я еще ведь испанки носил, те самые, которых
Глеб,
потом
уже...
не во время гражданской войны, значит, но мне их мама шила, значит, испанку с кисточкой и так далее. Но уже, тогда это уже был некоторый архаизм, значит, сказать, во втором классе. Это был некоторый архаизм. Но я очень гордился и ленточкой, и испанкой, как любой ребенок, для которого не существует конфликтов между взрослыми. Противостояния, которые актуальны для взрослых, для ребенка, который вырос внутри, просто не существует в принципе. Для него и эти, белые, и красные, они все одно.
Не, ну это для ребенка, Сережа, да. Все-таки ленточка, это вполне осознанный выбор.
Опять-таки, про успешное путинское поколение я и слышу, и даже и говорил еще и 10 лет назад тоже. То есть всегда есть некая успешная, да, когорта, которая ассоциирует себя так или иначе, по тем или иным основаниям, кто идейным, кто не идейным, с лидером этого времени. Это вообще такое вот старое еще советское выражение, да, при Брежневе, при Хрущеве, при Сталине.
А с Ельцином себя также вот, разве идентифицировали, сказать, а? Глеб?
Ну, нет, во-первых, известно, кто идентифицировал, да, есть люди, которые идентифицировали действительно, и сегодня, во всяком случае, они об этом вспоминают и не боятся говорить, что да.
Ну, кстати, давайте думать о том, что все-таки срок нахождения у власти политика, да, это вещь, тоже влияющая на то, воспринимает, насколько он лично воспринимается как символ эпохи. Потому что если говорить о Горбачеве, да, ну, Горбачев это сколько? Это фактически всего там 5,5-6 лет, да. Если мы возьмем время Ельцина, когда он уже был реальным руководителем государства, ну, это период, грубо говоря, 91-99, да. Это
8 лет.
Это 8 лет. А Владимир Владимирович у нас уже практически 15, да?
Брежнев 16.
Да,
был,
да,
по-моему.
Да. Поэтому, скажем так, то есть есть некоторый рубеж, я думаю, что где-то он на уровне где-то 10 лет, да, который уже символизирует как бы эпоху. Более короткие периоды, здесь как бы сама эпоха важнее, да, чем может быть ее носитель, и она может быть более мозаична. Мне кажется, что здесь все-таки есть то, что в основе лежит, а есть какие-то там дополнительные вторые признаки, связанные там с модой, с чем-то еще. Но в Советском Союзе все носили там пионерские галстуки, исчезли организации, они исчезли в один день, и о них там мало кто вспоминает и так далее. Поэтому я бы здесь не придавал такого большого значения. Вообще ведь надо понимать, что значительная часть общества живет по законам как бы конформизма и жизни как все. Ну, сказали носить, носим, да, значит, есть массовая реклама, значит, потребляем, нет массовой рекламы, не потребляем. Понимаете, если бы жизнь состояла только из конформистов, истории бы не было, да, то есть все шло бы планомерно, там, по накатанной, да, все было бы ровно, никаких бы ни скачков, ни революций, ничего. Но история, как мы знаем, устроена иначе. Поэтому я бы к этому относился именно таким образом, что не стоит какие-то второстепенные, на мой взгляд, как бы вещи в виде там, каких-то ленточек воспринимать как знак там, устойчивости или неустойчивости режима и так далее. Вы знаете, даже в странах вполне конкурентно-политической средой тоже ведь рейтинги бывают очень обманчивыми. Буквально не так давно, значит, вот там обсуждалось на различных политологических как бы тусовках в соцсетях. Например, ситуация с выборами президента в Хорватии, когда действующий президент имел там рейтинг 75%, причем, понимаешь, что доверие к социологии в Хорватии, наверное, выше, чем к социологии в России, в итоге проиграл президентский выбор. Вот. О чем это говорит? О том, что конформизм и вроде бы как отношение некой лояльности к власти – это одно. Но как только появляется некая альтернатива, и она персонифицирована, и она аргументирована, моментально все меняется с точностью до наоборот.
То есть можно сказать, что лента и 86% это до первой реальной альтернативы.
Это ситуация такого конформистского сообщества, у которого таких вариантов нет, есть так и есть, да, грубо говоря. И надо понимать, что значительная часть граждан, она плыла по течению, плывет по течению и будет плыть по течению.
Ну, я хочу сказать, что, да, соглашусь насчет конформизма. Термин сам по себе несколько оценочный, в нем слышится какое-то осуждение. Я хочу сказать, что лоялизм большинства – это норма, это психическая норма. Вообще говоря, когда в стране большинство общества чувствует себя как бы вот дискомфортно, в том смысле, что он не одобряет хотя бы пассивно то, что в стране происходит, это очень дискомфортная и опасная ситуация. Мы с вами, как биологический вид, вообще отличаемся адаптивностью. Человек склонен приспосабливаться, он склонен присоединяться к сильному. Это нормально. Это может быть не очень хорошо, благородно и прогрессивно, но это и есть норма. Остальное – это девиация от нормы. Поэтому лоялистское большинство – это, в принципе, так, как оно должно быть.
Движение болотное 2011-2013 года – это была большая двухлетняя девиация?
Сама по себе оппозиционность, когда ты начинаешь ее выращивать в своей голове, это довольно большая тяжесть, которую необходимо на себе нести. Не только потому, что ты подвергаешься какой-то опасности, дело даже не в этом. Сколько потому, что для самого этого умственного усилия, чтобы задать вопрос окружающей действительности, а правильно ли то, что вокруг меня происходит, нужно подняться на некий довольно высокий уровень абстракции. Это первый шаг. Второй шаг, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно, то, что происходит неправильно, нужно сделать еще большее психологическое усилие. И дальше ты с ним ходишь и носишь этот мешок своего, так сказать, своего недовольства и своей оппозиционности на себе. А для этого нужен определенный уровень развития и определенный уровень ресурсов, внутренних и внешних. Это могут позволить себе не все. Поэтому говорить большинству, что такое конформистское, это все равно, что говорить человеку, а зачем ты все время пытаешься приспособиться к той жизни, которая вокруг тебя есть, а не активно сопротивляешься ей. Активное сопротивление – это для немногих.
Но при этом, вот я хочу, может, вот Глеба сейчас спросить. Все-таки так получается, что люди по умолчанию одобряют и итоги, и даже непредвиденные обстоятельства, непредвиденные последствия этой политики, которые проводятся в течение последних уже там полутора лет. То есть все те санкции, вся те, так сказать, экономическая ситуация, курс рубля, все, что сваливается на нас в последние годы, люди, вот для тебя это является каким-то сюрпризом? Потому что, мне кажется, этого не ожидали. Те, кто вводил санкции, те, кто, так сказать, просчитывал на все это, смотрел еще в апреле прошлого года, в августе. Потому что люди принимают все это на грудь и радостно идут дальше.
Сюрпризов в эти 15 лет для меня было достаточно. И я бы предложил просто немножко различать тему Путина, которым мы привыкли объяснять все в системе, и, собственно говоря, вот игру, тему большинства, как имеющего влияние на выбор президента, имевшего, по поводу чего я когда-то говорил про путинское большинство, и сегодняшнюю игру с большинством, которая имеет вообще другую природу, и к выборам она, строго говоря, не имеет отношения вообще никакого. Во-первых, Путин, я, так сказать, в силу своей любви к Кеннону, люблю, значит, так сказать, приводить парадокс в том, что Джордж Кеннон, написав, значит, текст, на базе которого, в общем, была сформирована западная стратегия в отношении СССР на 30 лет, он там в 46-м году три раза упоминает Сталина, причем два раза в совершенно незначительном контексте. То есть это текст, там Сталина нет, строго говоря, в длинной телеграмме Джорджа Кеннона февраля 46-го года. А ведь Сталин был, присутствовал, скажем так, мягко говоря, в большей степени в тогдашней системе, чем Путин в нынешней. А мы, я должен заметить, еще до Путина стали объяснять, персонализовать практически все, буквально начиная с 90-х годов.
Персонализация – это жуткая умственная аберрация, да, и большая беда.
А за этим пошло, то есть мы, это особенно стало смешным, когда система, в общем, скажем так, мягко деполитизировалась, а мы продолжаем обсуждать мотивы людей, и имена, значит, и так далее, которые вообще не имеют на самом деле, ну, просто никакого влияния на политический, на государственный процесс. То есть, конечно, очень важно, кто кому отдавил ногу и кто у кого отнял ярд. Но это, в общем, интересно только для узких ценителей.
Но
вот я хочу сказать, что это...
Хорошо.
Давайте отделим эту тему от, строго говоря, Путина. А есть другой Путин. Вот есть действительно есть облачный Путин, который значим, сегодня особенно значим. для игры вот в это подавляющее большинство, которое заменило идеологию. Я бы обратил внимание, что здесь не так все безвредно, как было вами описано.
Я не говорил о безвредности.
Я хочу сказать, что здесь есть очень важный момент, который системе было трудно решить. Она ведь первые 10 лет жила без идеологии, хотя хотела бы ее иметь, потому что аппарата нет идеологического, построить его невозможно, это очень трудно. Построить его можно только на таком всплеске, каким была революция. А потом выяснилось сегодня, как говорят, вы знаете, вы живете в стране, где есть большинство, и извольте разделять мнение большинства. То есть, это такая вообще маккартистская схема, но она значительно продвинута. Вот, большинство превратилось в идеологический аргумент. И теперь, если ты по разному поводу чего-то не разделяешь, причем совершенно, может быть, даже не имеющего отношения к политике, ты должен иметь дело, вот, собственно говоря, со всей средой, в которой ты живешь, о чем здесь говоришь. А это очень неприятно. Это даже не оппозиционность уже, а это просто враг народа.
Ну, вообще, это тоже описывает это фашистская ситуация.
Она, безусловно, я просто не люблю, когда мы, как ну, известно, да, когда мы это сказали, непонятно, о чем спорить дальше.
Да, ярлыки навешиваем. Но по сути, это классическая,
безусловно, она криптофашистская, безусловно, фашизоидная, как любил говорить Гефтер. Но просто я хочу сказать, что в ней одновременно есть какие-то... В ней заперт и Путин. Он уже не может особо дернуться в этой системе. Он, извините, лидер бюджетников. Он не лидер государства, он не политический лидер. Он президент страхового общества российских бюджетников. И они, если он чуть-чуть сдвинется в сторону, они потребуют другого. Это место обязательно будет кем-то занято.
Ну, не только бюджетников, но и огромная корпорация силовиков.
Это тоже интересная тема.
Вот это да, очень-очень мы это выходим на интересную социальную основу
созданы,
Путина. Да.
Созданы новые как бы квазигосударственные места. И эти места все равно должны быть кем-то заняты. Путин просто использует, юзает, так сказать, эту ситуацию.
Это было мнение Глеба Павловского. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв и после этого продолжим нашу дискуссию. И снова здравствуйте. Программа «Археология». Сергей Медведев в студии. Сегодня мы раскапываем феномен Путина в середине его третьего и бог знает еще какого срока, президентского срока. А у нас в гостях Александр Кынев, Екатерина Шульман и Глеб Павловский. И вот закончили мы, напоминаю, тем, что Глеб Олегович как раз вот сказал, что существует Путин, не существует Путина как президента всех россиян, а существует Путин как президент бюджетников. Да? То есть вот здесь, вот, как я помню, Кордонский подсчитывает, что это примерно 100-105 миллионов человек, то есть бюджетники плюс силовая корпорация, то есть все люди, которые вот в этом вот ресурсном перераспределительном секторе, да, и он фактически им сформировал вот эту вот традиционную патерналистскую систему. Так получается?
Ну,
то есть он возродил традиционную русскую патерналистскую систему, вот в которой существует новая путинская идеология.
Я бы сказал, что это оптимистическая гипотеза, что он ее возродил. Мы всякий раз, заметьте, когда какая-то гадость возникает в России, в русской истории, мы говорим, что возрождена предыдущая гадость. А на самом деле новая гадость бывает значительно злокачественнее предыдущей и значительно более устойчивее. Поэтому я бы сказал, я бы не торопился говорить о том, что этот несомненный патернализм, я бы сказал, скорее даже такая патримониальная совершенно определенно вещь, то есть предполагающая хозяина, при том, что человек не очень-то способен быть хозяином, о котором мы говорим, значит, она обладает какими-то новыми способностями, которые не имела советская система, и делает ее более подвижной, более динамичной и более опасной, в том числе опасной для самой себя и для населения этой системы.
И опасной для мира.
Видимо, ну и для мира тоже, если система опасна для самой себя, да. Я думаю.
А чем, по вашему мнению, она опасна для самой себя? Потому что, вы знаете, мне кажется, что вы говорите о том, что это новая гадость или старая гадость. Я, опять же, насчет оценочных терминов всегда как-то с подозрением к ним отношусь. Смотрите, правда в том, что, да, действительно, государственный сектор у нас доминирует в экономике, и значительное большинство населения у нас является госслужащими в том или ином смысле. То есть, либо они являются прямыми госслужащими на силовой госслужбе или на гражданской, либо они работают в государственных корпорациях, госбанках, либо они работают в государственных СМИ. Так или иначе, это все в широком смысле бюджетники. Да? Это правда. Правда также стоит и в том, что по этой самой причине, хотя тут можно подумать, что есть причина, что есть следствие, наш политический режим совсем не такой вождистский, как о нем принято думать. Это тоже мы тут с вами не так давно сказали. Власть у нас принадлежит, распределенная власть принадлежит коллективной бюрократии, вот этой вот гигантской государственной машине, в которой занято такое большое количество народу. Это придает системе в определенной степени устойчивость. У этой коллективной бюрократии есть свой некий коллективный разум. Как говорят, у муравейника есть коллективный разум. Чего она хочет? Она хочет, понятное дело, стабильности. Да? То есть она хочет участвовать в этом распределении вечно. Она хочет, чтобы вот эта вот ресурсная система, из земли выкапываем, на запад продаем, или там на восток продаем, если там купят, да? И на вырученные деньги дальше тут живем, чтобы это, да, так и продолжалось. Не кажется ли вам, что как раз по итогам последних полутора лет мы видим, как чересчур резкие движения во внутренней и внешней политике тормозятся весом и инерцией вот этой вот самой коллективной бюрократии, вот этого разросшегося государства? Если у нас нет выборов, и политический лидер, формальный и неформальный, не должен прислушиваться к голосу избирателя, то он зависит, тем не менее, не от избирателя, а от этой коллективной бюрократии. И ее-то он слушает.
Окей, ну вот если я вопрос задам, ну а что, по Крыму разве она что-то затормозила, бюрократия? По санкциям она что-то затормозила? Потому что я слышу, так сказать, ну по тем слухам, которые доносятся, ключевые решения принимаются таким узким конклавом избранной рады силовиков. И бюрократия просто в главе там и с Кудриным, и с Дроворковичем, и с прочими, и даже с Лавровым, с МИДом удивленно смотрит на те решения, которые принимаются над их головами.
Это касается конкретного механизма принятия решений. Вы себе представляете эту коллективную бюрократию как какую-то толпу чиновников, которые стоят за дверью, да, совбеза, и ждут, когда им вынесут оттуда президентский указ. На самом деле ее голос, этой коллективной бюрократии, голос этой инерции, звучит и в голове тех, кто сидит за этими дверями, кто принимает эти решения. Поэтому, например, с Крымом оказалось можно, а с дальнейшей войной на Украине оказалось нельзя. Поэтому в какой-то момент в 2014 году, по моим прикидкам смутным, в середине года стало ясно, что запроса на военную агрессию нет, запроса на милитаризацию нет, и запроса на внутренние репрессии тоже нет. Вот их и нету.
Я бы, кстати, добавил, что вот эти вещи, их же пытались, насколько возможно, актуализировать. Весь прошлый год старательно пытались, насколько возможно, нагнетать. Но ничего не получилось. Общество не нагнеталось. Не купило, да, оно выразило как бы какую-то глупость. При том, что, да, сработали вот имперские комплексы, да, как бы, которые где-то дремали, потому что, ну, если мы посмотрим даже те, что опросы, ну, кто вспоминал Крым, да, его там ни на горизонте не было.
Когда его предложили, это оказалось соблазнительным.
Да, это оказалось как бы удачно, вот такая найденная вещь, которая сыграла на каких-то вот внутренних комплексах, да, как бы там постимперского человека. Да, это сработало, но дальше все. То есть все попытки как бы повысить агрессию, да, направить ее.
Как внутрь, так и вовне.
Они столкнулись. На самом деле ведь власть, она в течение длительного времени в основном практически вся строит систему на негативной мобилизации. Постоянно перебирая врагов. Да, то есть, если внимательно посмотрите, 15 лет, это постоянная попытка перебирания врагов. Вопрос в том, что как бы они, враги-то кончаются, да, как бы надо периодически как бы искать новых. И вот этот образ врага, он кочует, и это постоянная мобилизация вокруг власти в отношении против кого-то нового. Значит, и получилось, что как бы, ну, олигархи вроде кончились, сегодня как бы антиолигархическая тема против кого? Против своих же, получается.
Фашисты,
в конечном счете все вернулось к тому, что осталось, да, окружающий внешний мир, да, потому что объединение против либералов, но как бы, да, и в Думе нет, да, где они, да, то есть они
настоящие... Ну, понятно, где их искать, да. Кого-то рисуют на этих плакатах,
они настолько маргинализированы, все, что осталось вот вовне, и режим, он, на мой взгляд, пришел вот в ситуацию с Украиной исключительно по внутренней логике, потому что Украина, как страна, связанная историей, культурой, языком там, и так далее, да, воспринималась автоматически внутри страны, да, как некий стереотип развития ситуации внутри собственной страны. Поэтому режим не мог не пойти по сценарию дискредитации Украины как как сценария, и даже дискредитация Украины как сценария, нужно было делать все, чтобы ее дестабилизировать. Говоря, если не так, как у нас, да, то так, как там. Да? Поэтому, на мой взгляд, то, что это попутно сыграло, то, что попутно вот этот Крым оказался очень удачным для части общества, ну, в этом, наверное, есть как бы вот определенная историческая, ну, может быть, случайность.
Да, вот, она могла не сработать. По-моему, кстати, не случайность. Вот это следующая тема, которую я хотел поднять, вот то, что сейчас упоминает Александр Кынев. Знаете, вот я сейчас хочу даже не столько о Путине сейчас поговорить, а сколько вот об этом феномене популярности и об этих 86%, как бы верить в них, не верить, нравится вам это или не нравится. Вот я зайду издалека, может быть, извините, немножко такой наукообразные термины. Я в том числе, я преподаю теорию международных отношений, вот есть реализм, есть либерализм, а есть и конструктивистская теория международных отношений. Вот в конструктивистской теории международных отношений есть такая вот Копенгагенская школа. И что говорит нам эта Копенгагенская школа? Она нам говорит, вот есть потрясающая совершенно цитата ее основателя одного из, Оли Вевер, он говорит: «States have security, societies have identity». У государств есть безопасность, у обществ есть идентичность. И идентичность для обществ является точно тем же, чем безопасность является государств, для государства. То есть государства готовы умереть и убивать ради безопасности, общество готовы умереть и убивать ради идентичности. И вот мне кажется, то, что произошло с путинским проектом, это он вот с этим Крымом, с Олимпиадой, с какими-то вот с этим нашим всем постимперским ресентиментом, фантомными болями, дал России ту идентичность, которую искали последние уже 25 лет, наверное. Вот это вот постсоветская яма постсоветского провала идентичности, когда совершенно нулевая была вот такая наша, да, символическая составляющая, она неожиданно наполнилась. Да, мы не ожидали, что будет такая идентичность, что идентичность придет нам в облике Моторолы и, так сказать, донбасских полевых командиров.
Только не в их облике, они...
Нет, ну, я здесь утрирую немножко, но тем не менее, вот я хочу спросить.
Я,
вот вы считаете,
я бы здесь
что Путина, так скажем, ну, заслуга не заслуга, но то, что держит его наверху и на плаву, это именно то, что он неожиданно вбросил вот это вот ядро идентичности, вокруг которого сформировалось это большинство.
Сергей, давайте не мешать все в одну кучу. Я довольно много еще по России общаюсь там с разными как бы людьми. И в голове гигантского количества наших соотечественников существует такой определенный винегрет. Я попробую его немножко описать. Да, вот некий регион, да, общаешься с каким-нибудь местным предпринимателем, он одновременно говорит, что да, оппозиция, там все, значит, все эти либералы, конечно, там агенты Запада и ЦРУ. Он при этом говорит, да, Крым, конечно, наш. И он при этом говорит, что, конечно, с Донбассом пора заканчивать, там одни бандиты и гопники, как бы, и нам все это не надо. И все это в одной и той же голове. Да? И на самом деле... Это...
Вопрос, то будет ли он в 2018 году голосовать за Путина?
При нынешней ситуации, я думаю, другого варианта не будет, потому что не будет, будет не с кого выбирать. Да. Вообще, на самом деле, ведь разные общества, да, вот есть некоторые вещи, которые в разных странах срабатывают очень похожими вещами. Есть какие-то, видимо, психологические вещи, связанные там с восприятиями людьми пространства. Хотя история меняется, да, но восприятие остается. Но вот, если, грубо говоря, там, не знаю, если взять, например, Аргентину, да, когда была Фолклендская война, приезжают в Аргентину, монументы по Фолклендам везде стоят, стоят эти доски с погибшими, да, и так далее. Там эта тема все равно вполне окрашена в определенные тона, невзирая на всю эту историю, да. То есть, все равно Аргентина считает, что она была права, монументы стоят, памятники стоят, стелы стоят и так далее. Значит, приезжаешь, там, Марокко, да, значит, Марокко считается, что Западная Сахара, это часть Марокко, на всех картах, выпускаемых в Марокко, это единая страна, там, и так далее, значит, окружающий мир не признает, и, тем не менее, это существует, да.
Да, в Турции есть Северный Кипр,
да. То есть, есть масса таких национальных мифологем, которые зарабатывают на абсолютно разных континентах.
И не сильно они мешают жить и даже экономически процветать.
Да, но у нас почему-то вокруг этой мифологемы сложилась очень серьезная социальная и политическая реальность.
А в чем манифестирует себя эта политическая реальность? Вот особенно насчет политической я все хочу спросить. Проблема с нашим большинством, сколько вы ему процентов не приписываете, в том, что совершенно непонятно, каким образом оно себя политически манифестирует. Кроме как одобрением, ответом на вопросы социологов, к которому тоже у нас есть много разных претензий, и смотрением телевизора. В политической системе имеет значение только политическое действие. Если ты политическое действие осуществляешь, значит, ты в системе присутствуешь в качестве актора. Если ты не осуществляешь политического действия, значит, тебя там нету. И сколько у тебя на лбу написано цифр, как в этой программе «How old are you», да, никакого значения не имеет. У нас на лбу нашего вот этого коллективного фантома написано 86 или 87, или сколько там, 84%.
Как считать, от чего?
Кто его считал, от чего они считают, совершенно непонятно. Окей, хорошо, предположим, мы в это верим. А дальше что? Понимаете, когда мы говорим о мобилизации, мы должны понимать, что парадокс нашего режима и всех режимов вроде нашего, которые не тоталитарны по своей природе, а авторитарны и полуавторитарны, в том, что у них нет механизмов для переработки вот этой вот мобилизационной энергии. Поэтому никакой мобилизации они не осуществляют.
Потому что есть проблемы развития, которые не решаются проблемой бюджетников там, и так далее, с массой других вещей. И, ну, чем я говорил как бы, в начале, ну, как бы, вот что такое история, да? История – это вещь, которая определяется деятельностью даже активного меньшинства, которая определяется элитными расколами и пониманием части элит, необходимости каких-то перемен, связанных там, с развитием экономики, развитием международных отношений, там, ну, комплекс, сложной констелляции множества факторов в разную историческую эпоху. И именно они заставляют себя, элиты вести себя определенным образом, именно они заставляют вести себя определенным образом то или иное национальное меньшинство. Ну, вот, и это имеет значение. И на мой взгляд, вопрос внутренней эволюции самой системы, внутренней эволюции как бы самой элиты. Ведь если мы посмотрим там авторитарные режимы разные, ну, вот, посмотрим, там, скажем, например, там, Латинскую Америку, гигантское количество разных примеров. Можно посмотреть там историю эволюции режима Трухилья, например. Да,
да,
там,
очень часто.
Да, да, Трухилья, Балагер. Балагер, как известно...
Латинская Америка очень похожа.
Да, значит,
это именно с Трухилья. Его,
значит, абсолютно, да, значит, Хоакин Балагер последний раз баллотировался в президента 94 года, да, значит, можно вспомнить ситуацию там с Парагваем, да, когда Столетнин пришел молодым, значит, офицером к власти и находился, значит, до впадения уже в глубокий старческий маразм, когда его отстранил ближайший соратник, уже после этого соратника, генерал Родригес, там, на следующем этапе пошла какая-то политическая эволюция. То есть, есть множество сценариев, когда постепенно режим внутри самого себя все равно вынужден меняться, потому что тема любой мобилизации, неважно, насколько удачно она выбрана, она не может быть вечной. Она постепенно, скажем так, не привыкает, она утрачивает новизну.
Я бы сказала, что сама мобилизация у нас невозможна, потому что нет инструментов для ее переработки, нет инструментов для переработки гражданской активности, которая, по идее, должна от этой мобилизации происходить.
У нас вообще, по большому счету, ничего нету, кроме телевизора, да, и вот этот телевизор создает вот это вот.
Кроме власти.
Сергей, понимаете, вот
Крым... Кроме власти, нет, почему же в телевизоре? Кроме власти, которая, собственно говоря, политика... в значительной степени имеет дело с властью, это генерация власти и ее, так сказать, переупаковка. И этого у нас более чем достаточно. Я бы хотел, так сказать, быть таким оптимистом, который считает, да, что можно, значит, сказать, моделировать политически Россию на базе страны размером с еврейскую автономную область. Но я боюсь, что здесь все время шло, все время что-то как-то не так. Немножко не так. И у меня есть подозрение, что и дальше будет идти не так.
Почему? Эволюция наших последних 15 лет очень типична для режимов этого типа.
15 лет вообще нет такого, это как говорит паюсная икра, 15 лет. 15 лет они были настолько разные, что их надо обсуждать достаточно хотя бы для начала структурировав. Я хочу сказать, что в 2012, кажется, году, когда Владимир Владимирович был избран президентом, бюрократия ждала чего угодно, но не того, что она получила. Бюрократия ждала 2000 возвращения, 2007 год, естественно, и более того, не было ни одной причины не вернуться туда. Ни одной, то есть все просто ждали, хотели, потели от желания быстро консолидироваться и, значит, забыть про страшный сон, да, чтобы забыли, ну, какие-то там заявления о лояльности следовали просто, там, особенно внутриаппаратные, значит, следовали потоком. Владимир Владимирович поступил ровно наоборот. Он взорвал и последовательно в течение этих лет разрушал все, значит, модели прежней, нормальной для путинского консенсуса лояльности. Почему он просто хотел повеселиться, пошутить, я так не думаю. Он производил власть новым способом. Потому что не видел для себя возможным производить ее так, как она производилась перед тем 10 лет. Это же он как бы разрушил и, кстати, стабильность, прежняя стабильность, все, давно уже забыто, это слово превратилось в такую же мантру, как коммунизм в 1984 году. То есть никакой стабильности нет, система уже построена не на ней. Стабильность, между прочим, это политика без врага. Как раз это была единственная очень короткая Но 10 лет тоже чего-то стоит. Попытка построить вот, в России перед тем, как политический курс без врага.
На перерыв я хочу уточнить, спросить. Вот то, что Путин осуществил, этот неожиданный взрыв с 12-го года. Его что, Болотное к этому подтолкнуло? Это был сознательный, субъективный акт?
Мотив, или несомненно, личные мотивы.
Система сама эволюционировала в направлении
Крыма? Эмоциональные мотивы наверняка тоже были. Просто мы, когда мы говорим о политике, и все эти упомянутых, значит, уже здесь школы, политической теории, как известно, последнее дело вообще говорить о психологии политиков, их намерениях и их эмоциях. Это просто неинтересно. Значит, они как бы украшают скорее происходящее. Путин не смог после конца тандема вернуться назад в прежнюю систему, которая действительно была, вот, соответствовала скорее бюрократической модели. Он, собственно говоря, развалил бюрократическую альтернативу, которую мы так тщательно строили. Мне было этого так жаль.
Мнение Глеба Павловского. Мы вернемся после короткого перерыва. Говорит Радио Свобода, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Глеб Павловский, Екатерина Шульман и Александр Кынев. Как там у нас в учебнике русской грамматики? Дуб – дерево, роза – цветок, воробей – птица, Россия – это Россия – это Путин, смерть неизбежна. Нет, там Россия – наша родина, Россия – наше отечество, да, смерть неизбежна. Я хотел бы перефразировать. Россия – это Путин, смерть неизбежна. Вот такая у нас сегодня русская грамматика. И, собственно, название эфира у нас такое пелевинское, да, Generation P, поколение Путина. А, между прочим, Пелевин еще лет 10 назад. Гениально совершенно у него же вот эти его короткие формулировки. Спросили, а какая русская национальная идея? Говорит, Россия наша основная национальная идея, это Путин. И вот я об этом и хочу с нашими гостями поговорить, в какой степени Путин является русской национальной идеей. Потому что вот сейчас, опять-таки, в мае 2015 года, я вижу какой-то совершенно замкнутый круг. Вот как про Рейгана говорили, тефлоновое президентство, так я вот про Путина вижу тефлоновое президентство. Понимаете, рубль упадет сейчас, Путину хорошо. Скажут, вот враги, они копают против рубля-то, и нефть они опускают, и рубль они опускают. Вот защити нас, Владимир Владимирович. Рубль поднимется, тоже хорошо. Президент был прав, надо было пересидеть, надо было перетерпеть. Украина вступит в НАТО, Путину хорошо, потому что вот они, враги у ворот, а если бы не отняли Крым, то ли бы еще было. Наоборот, Украина снова, так сказать, пойдет как-то под Россию, вот была правдивая русская политика относительно Кремля, российская политика. И вот мне кажется, что вот этот замкнутый круг, из которого совершенно нету выхода, как вы считаете, из вот этого вот тефлонового президентства и тефлонового рейтинга?
Только что мы с вами так хорошо предостерегли друг друга от греха персонализации и немедленно в него впали. Значит, сначала Глеб Олегович говорит, что один человек перевернул всю политическую систему, идя против воли того класса, который привел его к власти, и представителем которого он сам является, и чью психологию он полностью разделяет. Теперь мы с вами пытаемся как-то подсоединиться к голове этого воображаемого человека и придумать, что для него хорошо, а что для него плохо, и в каких ситуациях, как именно он будет себя чувствовать. По-моему, это все какие-то не менее важные вопросы, которые вообще можно себе задавать. Некоторая правда состоит в том, что да, чрезвычайные ситуации способствуют временной немобилизации, я не люблю этого термина, но того, что называется rallying around the flag, некое единение вокруг флага, оно кратковременно, но оно действительно наступает. Насколько оно кратковременно, мы с вами могли наблюдать в 2014 году, когда эйфория где-то к концу лета сменилась депрессией, а потом некоторой паникой конца года. Помните, как все у нас скупали доллары и промтовары, да? Вот не было тогда такого человека, ни президента, ни патриарха, ни байкера, ни певца, который мог бы выйти и сказать: люди, верьте своему президенту, не покупайте такое огромное количество кофеварок, вам не нужно столько кофеварок, вы вредите экономике, вы выжигаете платежеспособный спрос на следующий год, да, не покупайте доллар, вы пожалеете об этом.
Не было такого гречку, человека.
Не покупайте
сказать.
Гречку, вы разведете да. у себя много мышных жучков, да, зачем вам это надо? Не было такого человека на белом свете. Никто не мог это сказать тем людям, которые следовали за своими страхами, за своими советскими привычками выживания, за тем, что им казалось в этот момент рациональным целеполаганием. И так точно, оно будет и дальше. Значит, никто не может, ни царь, ни бог, ни герой, развернуть политическую систему с головы на уши. Только что мы сказали, что 15 лет это паюсный край, это слишком маленький срок, чтобы делать исторические выводы. Одновременно на основании прошлого года мы делаем исторические выводы о положении нашей политической системы. Не кажется ли вам, скажу я в виде скромного вопроса, что коллективный бюрократический консенсус как существовал, так и продолжает существовать? Действительно, запрос третьего срока был запросом на стабильность, сейчас об этом мало кто помнит. Предполагалось, что если вернется Путин, сменит Медведева, который может в своих там хрупких руках как-то не удержать штурвал державный, то тут-то она стабильности вернется и будет как во втором сроке. После этого началась некоторая турбулентность, которая, как мы сейчас видим, силами той же вот этой вот государственной инерции выруливается более-менее в то русло, в котором она и была в течение второго срока. Да, с некоторыми убытками, с некоторыми вариациями. Эта турбулентность нам дорого обошлась. Но не кажется ли вам, что сейчас мы тут замеряемся разными способами? Западом так или иначе, да, что новых санкций не будет, а те, которые есть, мы к ним так приспособимся с одной стороны, с другой стороны мы их обойдем, что с Украиной воевать мы больше не собираемся, что Крым будет подвешенной ситуацией, про которую все договорятся не говорить и не замечать этого слона в комнате. И что так, оказавшись несколько беднее, но тоже не по причине наших каких-то кувырканий здесь внутриполитических, а по причине изменений на мировом рынке углеводородов, мы окажемся в том же месте, в каком мы с вами и были. А дальше уже, ходом исторического времени, мы будем вынуждены отвечать на те вопросы, о которых говорил Александр, на вопросы о необходимости развития, для которого у нас нет инструментов, мало ресурсов и сужающиеся окна возможностей. Это вот важные вещи, которые станут понятны через некоторое время.
Я очень люблю Латинскую Америку, да, и вот я уже упоминал там Трухилья и Аргентину.
Стресснера, да.
И Стресснера упоминал. А есть еще другой пример. Он, кстати, вот очень для нашей системы очень символичен. Это Мексика. Дело в том, что вот у нас все любят, помнят, значит, институционно-революционную партию, да, которая правила очень долго, но только за счет именно жесткой ротации, когда каждые 6 лет там президент уходил. Я обязательно назначал преемника, уходя, но был обязан уйти. И за счет этого система могла жить, потому что каждый знал, что он дождется в свою очередь. Но дело в том, что если... А что было до нее? Давайте вспомним, что было до этой системы. Была довольно длительная диктатура Диаса, тоже конец века, очень долгая, экономически очень успешная, да, то есть после нашествия французов, там, фактически после угрозы утраты национального суверенитета, страна встала с колен, значит, там был сильный национальный лидер, военный, опора на силовиков, значит, помпезность, широкие проспекты, значит, памятники и так далее. То есть мощная, сильная Мексика, значит, казалось, что этот период был своей эпохой. Он был предельно персонифицирован. Период порфириата. Но все конечно, жизнь человека конечна. Что происходит после смерти Диаса? Начинается война диадохов, да, то есть, грубо говоря, это, значит, жесткая турбулентность, перевороты, революции, война элит на протяжении практически почти 20 лет, пока в конце концов на следующем историческом витке элиты не договариваются о том, что как же жить мирно, договариваются установить период жесткой ротации, потому что если не будем ротировать друг друга, опять начнется война. Да, и таким образом формируется вот эта новая система.
К чему вы сейчас-то все рассказали? Это спроецировано?
20 лет небольшого мордобоя,
сейчас все идет быстрее, чем оно шло когда-то, но на самом деле в жизни многих авторитарных режимов схемы похожие. Некий период условного благоденствия связан с сильной личностью, которая персонифицирует режим.
А также удачный внешнеэкономический
момент. Да. Значит, почти всегда это окрашено в тона, связанные с национальным возрождением. Почти всегда, да, это освобождением от захватчиков там, и так далее. Потом,
и отмечением за былые
обиды.
Потом,
значит, все понимают, что вот этот лидер, он сам собой символизирует устойчивую систему, поэтому он неприкасаем. В этом смысле рейтинг – это и защита лидера лично, хотя внутри есть правые и левые руки, но они понимают, что у них этого личного рейтинга нет, и это не будет воспринято. Поэтому он во многом рейтинг играет роль самосохранения, да, символа режима.
И в этом смысле он поддерживает себя, да.
И потом почти всегда хаос. Вот ситуации отсутствия хаоса после ухода лидера такой системы практически не бывает. Это базовый сценарий, а потом нечто другое,
что удается... через период потери управления.
А уже на следующем этапе некая новая система, качество которой уже зависит от того, насколько адекватными были элиты и насколько грамотно они смогли выбрать ту модель, которая устраивает...
Я согласен. Смотрите, но в любом случае здесь, так сказать, постулируется, хотелось бы ну, так скажем, дождаться смены власти в России, не связанной с физическим концом, с физическим окончанием
очень
жизни
может быть, что мы
ее Путина. Вот. И поэтому вот я хочу понять, какие есть, собственно, ресурсы либо продолжения власти, либо ее воспроизводства. Вот этого еще раз поговорить о вот этом путинском большинстве, о вот этом поколении Generation P, поколении Путина. Потому что есть еще и чисто демографический аспект. Вот в свое время это Александр Минкин заметил, у него была такая хорошая статья под названием «Дети Путина». Потому что, смотрите, в возрасте до 20 лет, если считать, что человек в 5 лет более-менее в осознанную какую-то вступает в жизнь, есть это огромные десятки миллионов людей уже, ну, я думаю, да, десятки миллионов, которые ничего не знают, кроме Путина. Он безальтернативен для них. Он для них, вот есть мама, есть папа, есть Путин, есть там город Москва, есть троллейбусы, метро ходит, есть президент Путин. Идея смены власти вообще для них не существует. Был опрос, вот я не посмотрел сегодня специально к этому эфиру, аудитория ВКонтакте, 69% в возрасте от 13 до 24 лет не видит никакой альтернативы Путину. Это их президент.
Ну, было бы удивительно, если бы они ее видели, потому что им ее не показывают.
Ну да, ее и нет, собственно, для них ее нет. Там есть и Ходорковский там с 1%, Навальный с 0,8%.
Аудитория ВКонтакте. Ему не показывают никакой альтернативы. Поэтому это вопрос из серии, согласны ли вы, что солнце всходит на востоке.
Вот понимаете, и Путин еще,
так сказать, что еще странно, что их только 69.
Как сохранит Аллах его дни, приумножит Аллах его дни, да, как говорит Станислав Белковский, и Путин еще достаточно крепкий молодой мужчина, мы, понимаете, можем еще 20 или сколько-то лет жить вот в этой системе. И новые дети придут в жизнь.
В пользу этой системы могу сказать, что она достаточно устойчива и хранит сама себя от каких-то радикальных заносов. Поэтому сказать, что вот этот вот сценарий, который вы нарисовали, является какой-то дикой катастрофой, нет, он не является катастрофой. Плохая сторона этого сценария стоит не в том, что у нас тут расцветет фашизм или люди начнут резать друг друга, к этому нет никаких предпосылок, в том числе демографических. Знаете, если математика царица наук, то царица социальных наук – это демография. При том соотношении пожилого населения и молодежи, которое у нас имеется.
Царица пропаганда, демагогия.
Это да. Тоже хорошо. Так вот, при том соотношении возрастных групп, которые есть у нас, гражданская война и массовые репрессии нам с вами не грозят. Это on the positive side. Значит, на негативной стороне продолжение того, что имеется, а это действительно сценарий, выглядящий наиболее вероятным, он нас с вами выводит из ряда стран первого мира, к сожалению. То есть вот ровно в противоположность тому, что говорит пропаганда насчет занимания нами своего выдающегося места на лице Земли, происходит нечто совершенно противоположное. Вопросы развития у нас с вами не решаются. Та система, которая есть, очень неплохо поддерживает свое собственное существование. Отдадим ей должное, скажем ей за это спасибо. Она не лезет воевать, она не разрушает сама себя, она даже не разрушает сама себя экономически. Она достаточно умеет хорошо поддерживать некий приемлемый уровень жизни для самой себя и для, соответственно, питающихся ею граждан. Это вот то хорошее, что можно о ней сказать. Но она не прогрессирует, она антимодернизационна, и она в быстром современном мире, в котором нефть все и другие углеводороды все меньше и меньше становятся кому-нибудь нужны, а еще через 10-15 лет станут нужны еще меньше, она не в состоянии приспосабливаться, адаптироваться, перестраиваться к этим новым обстоятельствам. Она видит спасение даже не в изоляции, она не способна на изоляцию. Советский Союз был не способен на авторхию, а уж мы-то тем более, а в некой имитации изоляции. Тем временем подлежащий камень, вода не течет.
Я согласен.
Это то плохое, что можно о ней сказать.
Да, Катя, я с этим согласен. Но здесь, внимание, вопрос. Но возможно ли это плохое, это отсутствие модернизации, да, истощение нефтяного ресурса и вообще, так сказать, самой полезности, да, нашей нефти, наших углеводородов, может ли оно пошатнуть режим? Потому что вот то новое, что я увидел для себя в течение последних полутора лет, это то, что люди у нас очень легко, например, применяли свободу и благополучие на вот ту самую идентичность, о которой я говорил.
Сергей,
может ли, вот какие внешние экономические шоки могут пошатнуть эту систему, а не консолидировать?
А не только экономически. Глобализация есть, нравится кому-то или не нравится, она существует. И здесь внешний мир...
Так люди едут в эту глобализацию с георгиевской лентой.
Сергей, вопрос не только в том, кто куда едет. Это вопрос того, что является референтной группой, которую невозможно ничем как бы отменить. Да, можно как бы превратить, скажем, тоже Украину как бы в пропагандистский жупел. Да, вот вам хаос, катастрофа там и так далее. Но в зависимости, скажем, от развития ситуации на той же Украине, да, совершенно по-другому будут выглядеть выглядеть, иные сценарии, их привлекательность и так далее. Есть масса вещей, которые будут влиять на это, помимо желания как бы самой элиты, она будет вынуждена с этим считаться. Это и цена на углеводороды, это ситуация там на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, это там внешнеполитическое позиционирование Китая. Есть масса вещей, которые будут неизбежно заставлять элиту идти на те или иные определенные шаги. Поэтому эта система, она это же не яйцо, да, то есть как бы мы живем в условиях, когда все совсем связано. Поэтому я думаю, что здесь, в этом смысле, система, она бы очень хотела ничего никогда не менять. Да, наверное, это идеальное состояние любой системы. Но, к сожалению, метод устроен так, что в современных условиях это просто невозможно. Политические режимы в нынешних условиях так долго не живут.
Это мнение Александра Кенева. Вот я хочу Глеба Павловского спросить. Потому что вот, глядя на последние годы, постоянно в систему были вот эти вот такие инъекции ботокса, да, извините за сравнение. В Сочи раз, Крым раз, победа 70 лет. Вот на чем, какие дальнейшие инъекции возможны? Как дальше будет себя самоподзаводить система идеологически?
Ну, любая из этих названных, во всяком случае, инъекций, она ситуативна. У них общее только то, чтобы создавать новые основания лояльности, новые причины как бы лояльности. И причем неважно даже на какой срок. Система не интересуется тем, на какой срок, хоть на день. А вот глобализация ей вообще ничем не грозит, потому что глобализация, собственно говоря, экономика этого типа возможна только как пузырь в глобализации. Российская экономика – это просто нормальный глобализационный пузырь, или там сверхпузырь, как говорит Сорос.
Она паразитична по своей
природе. Пузырь – это пузырь, это нормально, что-то плохого. Значит, ты заработал на пузыре – хорошо, ты проиграл – плохо. Тогда пузырь плохой. Вот.
Но проблема просто пузырей не создать,
просто
невозможно
проблема,
стоимость,
да, создать. Проблема в том, что большую на этом пузыре висит, значит, 150 миллионов человек. Вот это, конечно, проблема. И он, да, он не только не развивается, а он не закладывает способности на будущее, значит, когда, значит, после какой-то паузы развиваться, он, значит, понижает конкурентоспособность населения, он работает на понижение конкурентоспособности, и очень важно, что это затягивание этого состояния, оно затягивается намеренно, повышает одновременно и рациональность вот так называемых элит, не люблю этого слова, но вот, или верхушки бюрократии, эстаблишмента, который действительно проблема, что будет, когда уйдет Путин, превращается во внутренний, такой внутренний некий мотив, называйте его негативным или позитивным, но это уже измерение нашей политической жизни. Что будет потом? Путин всячески старается доказать, что потом не надо, потом, значит, сказать, я здоров как бык, но понимание того, что все больше проблем становятся непонятными в свете, значит, его ухода, оно, безусловно, существует, и оно будет становиться просто по мере приближения к ближайшим, согласен, что они не будут несправедливыми демократическими выборами, будет становиться реальным политическим фактором. И для наших, так называемых, наших партнеров тоже, конечно.
То есть вы видите 18-й год как некую точку...
Да, это не выборы. Это, конечно же, не выборы.
Но это точка выбора для элиты.
Такой очень высокий лежачий
еще
полицейский
еще
для системы. 16-й
год будет интересным годом. Парламентский
выбор. А я 16-й, 18-й, я имею в виду, да.
Один
вот
цикл.
18-й год начнется в 16-м.
Да.
А может быть и произойдет.
А 16-й начинается уже сейчас. У нас будет интересное время.
Это не выборы в смысле электоральном, это выборы в смысле психологическом.
Но да. модель, мексиканская модель, конечно, очень интересная. Если вспомнить, это очень колоритно.
Панчо Вилья. Все, о чем мы говорим сейчас, вот референтные группы там и так далее, это как раз это сценарий в головах для элиты, да, собственно говоря, о том, как выстроить систему так, чтобы сохраниться потом.
Что опять приводит нас к нашему тезису о том, что 86 или сколько им там, 84%, в общем, не очень сильно участвуют в этом процессе.
Ну да, мне кажется, это такое, мы пришли к тому, с чего же начали, с этих 86%. Но, знаете, из этого разговора, по крайней мере, я для себя понимаю все-таки, что невероятно возросла роль, вот то, что я уже как бы сформулировал в процессе нашего разговора, роль идентичности. То, что люди, вот эти вот платформы, виртуальные платформы, на которые они прицепляют свое мироощущение, они невероятно сильно консолидирует общество.
И у системы растет соблазн играть на этом поле, на котором раньше она боялась играть.
Ну и возможности для этого растут, медийные возможности. Да. Так что мы находимся на точке входа в очень интересный, уже фактически входим, избирательный цикл 16-18 года. У нас остается больше вопросов, чем ответов. И спасибо тем, кто помогал нам эти вопросы сегодня задавать. Это политолог Александр Кынев, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Екатерина Шульман и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало.
Поверх барьеров в рубрике «Красное сухое» разговор об алкогольных пристрастиях русского зарубежья. Что и как пили в 20-е годы в Берлине, Париже, Стамбуле, Праге.
Есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. «Я выпил стакан эмигрантской отравы».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».